Глава 7. Мужчина стоял на палубе, полностью погрузившись в свои размышления. Он смотрел на волны Белого моря и думал над тем, насколько удивительного и странного человека ему довелось встретить в этот день. Берег уже скрылся из виду, и теперь корабль направился к ближайшему торговому пути, чтобы как можно скорее добраться до дома и передать начальству то, на что он обменял 1000 отличных бойцов.
«Старший брат, Рофус!»
На палубу выбежал еще один представитель корпорации, но чуть помоложе и пониже званием.
«Я вас ищу по всему кораблю, а вы, оказывается, тут».
«Да задумался просто»,
— махнул рукой тот.
«И как, все в порядке? Связь с караваном появилась?»
«Пока нет, но...» — молодой на секунду замялся.
«Старший брат, мы с тобой много путешествовали, но это самое необычное из всех. Но у меня вопрос. Обычно наши трюмы полны золота, а в этот раз мы возвращаемся и без людей, и без товаров, и без денег. Почему так, старший брат?»
Ответом ему была тишина. Рофус так и стоял, глядя куда-то вдаль и мерно вдыхая прохладный морской воздух.
«Причем мы продали все контракты. Старший брат, можно мне узнать, в чем причина? И что в тех закрытых ящиках, к которым вы не подпускаете никого, даже доверенных лиц?»
Мужчина недоумевал, ведь вся группа представителей несет полную ответственность за результаты компании. И обычно, если кто-то пытается торговаться или предлагать иные способы оплаты, решение принимают все ответственные лица. Но это лишь в том случае, если цена обмена сомнительна.
«Мы с тобой работаем вот уже больше 10 лет»,
— Рофус положил руку на плечо своему помощнику.
«Я доверяю тебе как самому себе. Но эта сделка настолько необычна, что я даже не знаю, стоит ли тебе говорить. Но ты прав. Плыть нам долго, а мне очень тяжело держать это в себе. Пойдем со мной, младший брат».
Рофус кивнул своим мыслям и не спеша направился в трюм. Они прошлись по палубе, зашли в дверь, спустились по лестнице и далее долго шли по длинному узкому коридору, что закончился бронированной мощной дверью. Около нее стояли 2 спартанских гвардейца. Мощные одаренные 2-го ранга, самые верные слуги корпорации. Таких невозможно подкупить, на них не действуют угрозы. И все они во время плавания подчиняются старшему брату.
«Пропустить», —
спокойно сказал Рофус, и бойцы, введя сложный пароль на экране, активировали открытие бронированной двери. После чего 2 представителей корпорации зашли в небольшую, но очень хорошо защищенную комнату. В случае захвата корабля это помещение позволит дождаться подкрепления или же активировать подрыв всего корабля, чтобы не отдать врагу драгоценности, хранящиеся здесь. Но сейчас эта комната выглядела пустой. Разве что несколько ящиков из иномирного дерева стояли особняком в углу.
«Я уже видел эти ящики, и по моим примерным подсчетам, там может храниться 300 килограмм золота».
Младший представитель недоумевал, разглядывая эти ящики.
«Нет, можно наложить и больше, но не думаю, что дерево выдержит такие нагрузки».
«А в этих ящиках нет золота», — усмехнулся Рофус, как только бронированная дверь за его спиной закрылась.
«Посмотри, и сам все поймешь».
Он открыл крышку и кивнул помощнику. А тот с удивлением застыл, стоило только заметить, что лежало под крышкой.
«Да-да, все эти ящики битком забиты артефактами. Ты же понимаешь, насколько это ценный ресурс?»
— улыбнулся Рофус.
«Тяжело сказать».
Помощник вытер взмокший лоб и снова покосился на ящики.
«Эти артефакты могут быть разного качества, и цена их может разниться значительно. Нужно проверять каждый, и определить их стоимость практически невозможно, ведь всем известно, что они не изучены, и в них могут скрываться самые разные эффекты».
«Все эти артефакты превосходны. Также Михаил предоставил подробное описание к каждому из них. Никаких скрытых свойств, Каждый из этих артефактов работает ровно так, как указано в инструкции», —
твердо заявил старший представитель.
«Но это лишь малая часть оплаты».
«Что?»
— лоб младшего вспотел еще сильнее.
«Поведай мне, старший, что может быть ценнее артефактов?»
«Вот это!»
— Рофус достал из-за пазухи папку с бумагами.
«Это самое дорогое, что я держал в руках в своей жизни. А ты знаешь, сколько я уже провел сделок?»
Все это время он держал папку как можно ближе к себе, чтобы никто не видел ее и не знал о ее содержимом. И ее нужно доставить совету директоров корпорации в кратчайшие сроки.
«Старший брат, это документы на право владения землями? Я правильно тебя понял? Но мы ведь не занимаемся этим?»
Младший опешил, ведь спартанцам не нужны чужие земли. Им и дома хорошо.
«Как ты можешь даже думать о таком?»
— возмутился Рофус.
«В этой папке то, что невозможно купить ни за какие деньги. Но больше я сказать не могу даже тебе, мой брат. Остальная информация только для руководства корпорации».
Рофус вспомнил свой разговор с Михаилом. Он вспомнил свое удивление, когда тот стал демонстрировать артефакты. Граф активировал их, показывал, как они работают, и даже потратил несколько просто, чтобы показать, что это не подделка. Но Рофус уже обменивал бойцов на артефакты, поэтому это его не удивило. А вот действительно поразительным для него стала эта папка контрактов. Всего 30 штук, но ценность каждого из них определить невозможно. Каждый из этих контрактов гарантирует полное излечение от любых болезней. Даже если человек будет при смерти, и его смогут доставить к Михаилу, на следующий день он встанет на ноги и будет совершенно здоров. Если на лечение прибудет старик 90 лет, который уже вот-вот отойдет в мир иной, на следующий день он помолодеет лет на 20, а умрет от старости в возрасте 150 лет, не раньше. Разумеется, когда Булатов предложил эти контракты, Рофус не поверил ему. Потому Михаил предложил в качестве демонстрации своих возможностей излечить его от одной неприятной болезни. Камни в почках и довольно крупные уже очень давно мучили Рофуса. И сделать с этим он ничего не мог. Врачи предлагали разные варианты лечения, но ни один из них не помогал. Потому грек просто смирился и регулярно страдал от сильнейших болей в пояснице и не только. Но Михаил решил эту проблему самым оригинальным методом из возможных. Мужчина снова побледнел и взмок, вспомнив этот процесс. Так этот безумный лекарь не только предварительно парализовал Рофуса, но еще и лекцию провел заодно. «Вот это твоя почка», — грек вспомнил улыбку Михаила, когда тот выдернул у него из живота почку. «А вот это камушки. Положу их тебе в карман, на память». Булатов и правда вытащил из почки все камни и аккуратно сложил их в пакетик, положив Рофусу в карман. А следом засунул на место почку, так что сомнения в профессионализме этого лекаря отпали в тот же миг, когда отправились вместе с камнями в пакетик.
Борт императорского авиационного корпуса. Примерно то же время.
Герцог Разумовский, статный и видный мужчина лет 50, сидел в удобнейшем массажном кресле и попивал чай.
«Извини, дружище!»
— вздохнул он, посмотрев на своего старого друга, что сидел в соседнем кресле и тоже наслаждался ароматным напитком.
«Отвлек тебя от дел и заставил лететь со мной. Но по-другому мы бы так и не смогли нормально поговорить».
«Да ничего страшного»,
— махнул рукой собеседник, коренастый лысоватый мужчина чуть постарше.
«Все понимаю. Работа».
Он грустно вздохнул, ведь сам постоянно в делах, и нет ни минуты свободного времени на отдых.
«Когда поступает личная просьба императора, вариантов нет», — хохотнул герцог. «Отказать иногда хочется, но, сам понимаешь, это невозможно».
Он не стал упоминать, что находится в относительно хороших отношениях с этим стариком, и лучше их не портить.
«Ну, конечно. Как тут откажешь?»
— усмехнулся тот.
«А ты кому, кстати, награду должен вручить? Неужели на фронте подвижки, и кто-то настолько отличился?»
«Ой, да какому-то молодому графу!» — махнул рукой Разумовский. «Как его там?
Блатов. Знаешь такого? Первый раз слышу. А должен знать?»
Граф Филатов даже удивился, ведь он думал, что знает все сильнейшие рода империи.
«Ну, конечно, сидишь там у себя на Дальнем Востоке и носа не показываешь. Хоть бы новости смотрел про социальные сети, вообще молчу. Хотя этот Булатов интересный, я сам про него узнал, когда у императора был. Он мне рассказал вкратце, чтобы я не облажался».
«Так и чем он интересный, что даже в новостях рассказывают?»
«Историю его не рассказывают. О ней только разведка знает. Булатовых практически уничтожили, и от них осталась одна наследница и полуразрушенный замок»,
— начал свой рассказ Разумовский, а Филатов подлил себе чая и выудил несколько сушек, чтобы слушать было интереснее.
«Так вот, у нее были какие-то отношения с простым парнем, и ее отец перед смертью передал ему главенство рода».
«Да ну!»
— удивился граф.
«Это же редко практикуется. До этого момента я думал, что никогда».
«Тоже не слышал о таком, но, видимо, момент был критический. Ты еще не знаешь, сколько там объявлено войн».
Разумовский рассказал другу краткую историю Булатовых, начиная от событий десятилетней давности и заканчивая сегодняшним днем. И сам удивился, что информация о старых событиях у разведки оказалась куда больше, чем о нынешних днях. С появлением Михаила все стало как-то запутанно. Филатов слушал с открытым ртом и не понимал, как этот графский род до сих пор жив. Ведь даже при прежнем главе Булатовым приходилось ежедневно участвовать в сражениях. Врагов оказалось столько, что никакой аристократ не сможет долго сдерживать подобный натиск. Отвлечешься на одного, со спины сразу нападают двое. Пока прогоняешь тех, третий сожжет пару деревень и угонит крестьян в плен. При всем при этом полный разрыв экономических связей и всяческие попытки удушить род финансово. С появлением Михаила практически ничего не изменилось. Практически. Вроде все по-старому, а враги начали потихоньку умирать не своей смертью. Но тех, кто пока еще жив, появились проблемы, да и Булатовы теперь, кажется, не замечают экономической блокады.
«И вот недавно произошло чудо», — усмехнулся Разумовский. «Этот неизвестный парень не только начал отбиваться, но и, кстати, знаешь Курчатова?»
«Так, пару раз с ним пересекались», —
кивнул Филатов и потянулся за тарелкой с пряниками, которую Разумовский, будучи непревзойденным стратегом, заранее подтащил поближе к себе, оставив графу одни бублики.
«Ну вот, этот молодой граф его убил. Причем у Курчатова армия значительно мощнее. 70 боевых костюмов».
«Но у меня 223, и что?»
Граф не понял, чему так удивляется Разумовский.
«А у Булатова всего два».
«У-у-у»,
— протянул Филатов.
«Тяжко ему жить, наверное».
«Ага. Земли разрушены, ничего нет. А он ведет войны и развивает производство, строит порт, промышленные здания, беженцев к себе вон приютил. Да еще участвовал в этой акции императора и умудрился победить».
Герцог попытался заговорить друга и тем временем съесть пряники, но тот оказался не так прост и не позволил отвлечь свое внимание.
«По пленным которые?»
— уточнил Филатов.
«Эх, я ведь тоже хотел поучаствовать, но корейцы что-то совсем страх потеряли. Аж бурлят на границах. Никуда не могу войска отвезти».
«Ну, а он поучаствовал и победил. Говорят, разом по 500 пленных приводил».
Разумовский бы не поверил такой информации, вот только об этом ему сообщил император лично, так что пришлось поверить.
«Повезло, наверное».
«Да, обычный везучий аристократ»,
— пожал плечами Филатов.
«Неизвестно еще, сколько ему будет так вести. Будто бы в первый раз о таком слышишь».
«Насколько я понимаю, тут дело не в удаче». «Нет, без нее тоже никак, но, скорее всего, его противники просто недооценивают его возможности. Потому и нападают глупо. А кто-то серьезный не будет нападать на него, так как это урон по репутации и чести».
«А Курчатов? Он вроде серьезный противник.
А Курчатов, не знаю, может, где-то ошибся. Или его вообще на дуэль вызвали и воспользовались правом подмены, — пожал плечами герцог. Так что...
Господа, простите, что прерываю, но вы просили предупредить за 5 минут.
В дверях появилась миловидная девушка лет 20.
Мы подлетаем, и нам уже выделили место для посадки.
О, ты вовремя зашла, — улыбнулся Пилатов. Принеси нам по бокалу игристого. Ты же будешь?
— кивнул он другу, а тот удивился. Я-то буду. Но ты что, со мной идешь?
Император поручил Разумовскому передать награду Булатову, тогда как друг полетел просто за компанию.
Да, пусть парень порадуется, что сам Филатов к нему прилетел. Когда еще такое произойдет? Сможет потом всем хвастаться, да на балах перед девками козырять.
Ухмыльнулся он, а в ответ Разумовский рассмеялся. Хотя Филатов, правда, очень известен. Его производство бронетехники — одно из крупнейших не только в стране, но даже в мире.
«Ладно, пойдем».
Герцог взял бокал и медленно направился к выходу.
«Нас там должны уже встречать».
«Но шампанское возьмем с собой».
Граф схватил бокал и отправился следом.
«Чтобы этот день не был таким скучным».
Мужчины лениво вышли из кабинета, прошлись по длинному коридору самолета и подошли к двери, у которой уже был установлен трап. А стоило выйти на улицу, как оба они замерли от удивления. Перед герцогом и графом открылся прекрасный вид на имение Булатова. Старинный замок, окруженный величественной стеной. Высокие башни, украшенные множеством узоров и статуй. Вдалеке виднеются очертания еще нескольких замков, лишь смутно напоминающих старинные европейские академии. Всюду снуют люди. Проносятся грузовики и прочий транспорт. Шумит строительная техника, люди заняты работой, недалеко отряд из сотни бойцов проводят тренировку уличных боев. И только спустя пару минут мужчины заметили, что их терпеливо дожидается девушка в черно-зеленом платье. Как только они обратили на нее внимание, она улыбнулась и помахала им рукой.
«Здравствуйте, господа. Граф отправил встретить вас лично», — кивнула прекрасная девушка.
«А вы, простите...»
«Я...»
— девушка замялась на секунду.
«Я невеста графа, Виктория Булатова».
«Приятно познакомиться, Виктория», — кивнул Разумовский. «Ну что, пойдем к вашему жениху?»
Площадка для самолета, на которую они приземлились, расположилась как раз недалеко от замка, потому они отправились пешком. Мужчины шли не спеша и все так же удивленно озирались по сторонам. Но в какой-то момент Филатов выронил бокал, и тот со звоном разлетелся на осколки.
«Да хорош!» — пробубнил он.
«Да как так?»
«Что, друг, крепкое вино?»
— усмехнулся герцог и посмотрел на замершего графа. Тот смотрел куда-то и явно не мог отвести взгляд. Только поднял руку и указал пальцем на тренирующихся бойцов.
«Да хорош!»
— теперь уже Разумовский посмотрел в ту же сторону.
«Все в порядке?»
Виктория посмотрела на замерзших аристократов.
«Что-то не так?»
«Все хорошо, но эти люди... Что они здесь делают?»
Первым пришел в себя герцог.
«Так тренируются. Миша купил их вчера, а боевых заданий пока нет», —
махнула рукой девушка.
«Так обидно еще вышло. Они только прибыли, а наши враги отступили почему-то».
«Простите, мне послышалось, будто бы вы сказали, что Михаил купил их»,
— рассмеялся Филатов. Но стоило ему встретиться взглядом с Викторией, смех постепенно начал затихать.
«В смысле?»
«Все дело в том, что наш род часто воюет. Не потому нам нужны воины», —
пожала плечами девушка и попыталась объяснить аристократам, зачем Михаил купил таких бойцов.
«Вот он и приобрел немного. Нам любая помощь пригодится».
«Госпожа Виктория, но их тут около 300!» — воскликнул Разумовский.
«Остальные 700 тренируются с другими отрядами».
Вика стояла и хлопала глазками, словно не понимая, что так удивило этих мужчин.
«Простите, но мне послышалось...»
Филатов только улыбнулся, но осекся на середине фразы.
«Понял, не послышалось. Он смог купить разом 1000 спартанцев, верно?»
«Ну да», —
Снова пожала плечами девушка.
«Михаил любит собирать полезных людей. Это для него как хобби».
В этот момент послышался шум турбин, и над аристократами пронеслись 3 самолета. Они развернулись в воздухе и начали медленно снижаться. Тогда в их сторону рванули 2 гигантских черных пса. Они подняли лай, стали рычать и скалиться, словно готовясь порвать корпус первого самолета своими неестественно длинными когтями. Но на это обратили внимание лишь 2 гостей. Тогда как местные не придали этому никакого значения и продолжили заниматься своими делами.
«Фу! Кому сказала фу? А ну домой быстро!»
— прикрикнула на них Вика, и монстры, прижав уши и хвосты, медленно побрели обратно в замок.
«Какие у вас собачки!»
Филатов поперхнулся.
«Невоспитанные. Все же это самолеты Гагариных. Если они подумают, что псы хотели напасть, будут серьезные последствия».
«Не переживайте, это наши»,
— махнула рукой Вика. «М?» — не понял Разумовский.
«Миша купил их как раз позавчера»,
— пожала она плечами. Они некоторое время наблюдали за происходящим, несколько раз пытались протереть глаза, но нет, ничего не менялось. Одни из лучших самолетов спокойно приземлились, их тут же облепили техники. А самый крупный среди них и вовсе спрятался в подземный ангар.
«А ты точно правдивую информацию получил?»
— тихо поинтересовался Филатов.
«Уничтоженный род, да?»
«Давай я скажу, что немного задержимся. Мы извинимся и пойдем обратно в свой самолет», — предложил Разумовский.
«Зачем?»
«Да вот думаю, не переодеться ли мне в парадную одежду».
Сижу в кабинете, держусь за голову, и так вроде немного полегче. Только отпущу, сразу приходит осознание, сколько у меня еще дел. Хотя, с большей частью, я уже разобрался вчера. Одного не пойму. Почему они все навалились разом? Нужно было определить спартанцев, затем принять купленные мною недавно самолеты. Да и иномирцы опять на прорыв пошли. Каждый день просматриваю новости и жду, когда ситуация с ними станет хоть немного лучше. А она все хуже и хуже. Сегодня и вовсе произошел широкий прорыв фронта, и пару крупных отрядов прошли несколько километров, сметая на пути любое сопротивление. Да еще гонец этот. Спартантов сразу отдал на попечение Черномору, и вроде бы он с ними поладил. Правда, те удивились, когда увидели Нурика. Все же 4 руки — явление довольно редкое даже в Греции. Но старик сказал не обращать на это внимания, и к его удивлению те выполнили приказ. Действительно, все разом перестали обращать внимание на лишние руки. Самолеты тоже принял без проблем, отправил Жору, Тимофея и Вилсона. И те сделали все как надо, а посланники от императора и вовсе какие-то странные. Вроде громкие фамилии, а так скромно себя вели, словно прибыли просить что-то. Даже думал, что кто-то сдал меня, и эти двое попросят вылечить их родственников, ведь у них самих серьезных заболеваний не нашлось. Но нет. Мы немного поговорили, герцог зачитал речь и вручил мне награду. На этом они откланялись и молча улетели. И вот, сдается мне, император им что-то про меня наговорил. И наговорил явно лишнего. Этот хитрый старый лис что-то подозревает и продолжает свои игры. Рано или поздно он попросит меня об услуге. Точно уверен. В принципе, мне несложно, вот только главное, чтобы не наглел. Теперь же я сижу, смотрю на свою награду и даже не знаю, что с ней делать. 2 баронские грамоты и 1 виконтская. С одной стороны, очень редкий дар, а с другой... Вот и что мне делать с этими грамотами, которые при этом являются какими-то странными артефактами, явно сделанными силами местных начинающих магов. Даже близко не понимаю, как они работают. Вроде и примитивно, но при этом такая магия совершенно мне не знакома. Кстати, если верить словам посланников, мне хотели присудить герцогский титул. По крайней мере, на совещании императору предлагали выдать мне именно такую награду, но он отказался. По его словам, этот титул наложил бы свои отпечатки, и у меня могли появиться дополнительные проблемы. Так что рано мне еще становиться герцогом. Это еще подождет. Зато теперь я могу сделать сразу троих своих подчиненных аристократами. Они станут вассалами и получат больше прав и возможностей, что очень удобно. Может сделать Нурика бароном. Было бы как минимум забавно. Вот только неизвестно, как эта грамота на него подействует. Вижу несколько тонких магических каналов. Но они как-то странно переплетены там, где должна стоять подпись. В другом месте нужно приложить палец того, кого я хочу сделать аристократом. Там тоже есть пара магических линий. Также надо указать имя будущего барона или виконта. Не могу понять, что делает этот зачарованный лист бумаги. Тут нужно проверить. Думал попробовать на себе, на тот случай, если эта штука опасна. Меня убить в любом случае сложнее, чем кого-то другого. Вот только я уже аристократ, и со мной может не сработать. О, ты вовремя! Как раз собирался позвать слугу, но в кабинет прилетел Курлык. Вррр! Удивился пернатый и сел на стол. Да я просто попробовать. Хочу отследить, по каким магическим линиям пойдет энергия. Успокоил его. Вот, приложи сюда лапку. Голубь покосился на меня, но просьбу выполнил. Я же, чтобы эксперимент проходил как следует, написал в графе имени аристократа Курлык карандашом. И на этом решил активировать грамоту. «Этим назначаю любимого и дорогого питомца виконтом», — провозгласил я. «Теперь вы виконт, господин Курлык», — поклонился ему и влил немного энергии, приложив палец к грамоте. Энергия потекла тонкой струйкой по каналу, а затем перешла в другой. Я же внимательно наблюдал за каждым изменением, понимая, что в любой момент смогу остановить этот процесс. Спустя доли секунды энергия разделилась на несколько потоков, после чего они переплелись и...
«А вот это я сейчас не понял!»
В какой-то момент грамота ярко вспыхнула и рассыпалась пеплом. А я понял, что делал этот артефакт.
«И как же неудобно получилось!»
Решил пошутить над голубем и заодно опробовать грамоту. Но что-то пошло не так. Уж не знаю, какой криворукий идиот создавал этот артефакт, но он свою функцию выполнил и отправил в имперскую канцелярию данные о том, что в империи появился новый аристократ. Виконт Курлык с собственной персоной.
«Ты хоть понял, что сейчас получилось?»
Спустя пару минут тишины посмотрел на такого же недоумевающего, как и я, голубя.
«Ты виконт, Курлык. Настоящий виконт».
«Кто виконт? Что я пропустила?»
В кабинет зашла Виктория. «Он виконт», — указал на пернатого, что упал на задницу и чесал себе затылок рукой. Не мог понять, радоваться ему или нет.
«Я немного побаловался с наградой от императора, и вот так вышло. Вот это...» — взял в руки Курлыка и потряс перед лицом Вики. «Он это... аристократ, понимаешь?»
«Ой, ну ладно, он заслужил».
Она отобрала у меня голубя и, взяв на руки, погладила его.
«Поздравляю, Курлык».
«Да как так-то?»
Схватился за голову, только представив, что сейчас творится в имперской канцелярии. «Я ведь карандашом подписал, это не считается». Некоторое время я приходил в себя, а две оставшиеся грамоты спрятал в сейф. Потом с ними разберусь. Лучше делать это на холодную голову и больше так не шутить. Но кто же знал, что такое произойдет? Лично я не смог заранее разгадать магический код, созданный местными, то ли учеными, то ли магами. Немного успокоившись, я вызвал к себе Черномора. Очень уж интересно было услышать, как проходит знакомство со спартанцами и как они показывают себя во время тренировок. Оказалось, что у нас тренировки даже более жесткие, чем были у них. Но сами спартанцы этому только рады. Ведь единственное, что сдерживало их ранее, это долгое лечение после травм. У нас с этим как раз все быстро, потому можно ломать руки себе и своему товарищу сколько угодно.
«Накладывай. Как с ними дела? Выполняют приказы? Понимают по-русски?»
«На самом деле я думал, что все будет хуже».
Старик присел напротив и смахнул рукой пепел с моего стола.
«Этим людям не надо два раза повторять. Они ничему не удивляются, не жалуются и просто выполняют свою работу».
«И что? Нет никаких нюансов?» — удивился я.
«Нюансы есть всегда. Просто про них часто умалчивают».
«Есть, конечно. Но мы над ними работаем. А еще вышла заминка с операторами дронов, — скривился Черномор.
«Ну, какая?» — не выдержал я. «Какая вообще с ними может быть заминка? Жора сам лично слетал в соседний город и купил несколько недешевых образцов, чтобы операторам было с чем работать».
«Они не могут понять, что мы от них хотим», — развел руками старик. «Мы даем им голубей, и они требуют что-то другое. Переводчика замучили, да тот и сам уже рыдает».
«Издеваетесь ведь, сволочи, да?» —
прищурился я.
«Ну, чуть-чуть», — растянулся в улыбке Черномор. «Но поверит, этого стоит. А еще мы устроили честный поединок между спартанским оператором и нашим».
«Но наши ведь управляют голубями», — удивился я. «Точнее, даже неизвестно, кто кем управляет».
«Да».
Улыбка у старика стала еще шире.
«И голуби никогда не промахиваются».
«А еще жить хотят. Все же оператор в этом бою рискует только дроном, тогда как голубь — собой». Попросил Черномора больше не издеваться над бедолагами и ввести их в курс дела. А также прислать мне все видео издевательств.
Ну а что? Интересно посмотреть.
Представить лица греков уже бесценно. И вскоре на телефон пришло уведомление. Думал, там будет видео, но нет. Это какое-то оповещение от имперской чрезвычайной службы. Там перечислялись населенные пункты на западе от Архангельска, и далее шла рекомендация покинуть их в кратчайшие сроки и выдвигаться в лагерь для беженцев. Произошел очередной прорыв, и несколько десятков тысяч иномирцев отправились захватывать новые земли. Следом пришло другое уведомление, и я зашел в чат для аристократов. Официальное имперское приложение для запросов о помощи в борьбе с иномирцами. Там можно отправить просьбу, и ближайшие соседи должны прийти помочь справиться с захватчиками. По крайней мере, это приложение задумывалось именно так. Вот только уже пару десятков раз один барон запросил помощь, а никто на это не ответил, тогда как другим повезло больше. Кому-то пришли на помощь сразу трое аристократов, другому помог кто-то один, а третьего бросились защищать сразу восемь соседей. Открыл карту и посмотрел, кто и где находится. Да, барону не повезло. Если верить данным, то прорыв произошел как раз недалеко, и уже через час его земли будут захвачены как минимум одним отрядом иномирцев. И он единственный беззащитный в том регионе.
«Ага, понятно», —
кивнул я собственным мыслям.
«Что такое?»
Даже не заметил, что в моем кабинете сидела Виктория. Она устроилась на диване и гладила новоиспеченного виконта, а тот уснул у нее на руках.
«Одна из армий идет в сторону владений барона Березина», — вздохнул я.
«Получается, всем дали помощь, а ему нет».
«Как знакомо», —
помотала головой Вика. «Согласен, так нечестно», — кивнул ей и тяжело вздохнул. «Значит, спартанцы? Что ж, посмотрим, как они покажут себя в бою. Передай Черномору, чтобы готовился. Мы вылетаем на помощь».
Имение барона Березина. Некоторое время спустя.
«Господин, вам надо уходить!»
От размышлений барон отвлек голос командира гвардии. Березин повернулся к командиру и усмехнулся. Он осмотрел свое имение и повернулся в сторону приближающейся армии. Полюбовался стеной, на которую он потратил чуть ли не все сбережения своего рода, но все равно успел возвести вовремя. Стену эту поставили так, чтобы она защищала не только замок Березина, но и перекрывала проход дальше. Барон еще при строительстве примерно понял, куда смогут пойти иномирцы. И потому благодаря этой стене его люди должны успеть эвакуироваться в город. Но для этого иномирцев нужно задержать. И вот сейчас Березин стоял на этой стене, смотрел на подступающую армию и понимал, что все это было не зря. Недалеко выставлена артиллерия, на стене множество пулеметных точек, вот только врагов порядка 5-10 тысяч, тогда как защитников чуть меньше 700.
«Эдуард!» —
помотал головой молодой барон.
«Вот ты сам как думаешь? Я уйду?»
«Уверен, что нет», — потупил свой взгляд командир.
Но я все равно буду настаивать. Мы выполним свой долг и не посрамим честь рода Березиных. А вам нет смысла умирать с нами».
«А знаешь, что смешно?»
— не обратил на его слова никакого внимания Березин.
«Ни один не прислал помощь. Наверное, надо было жить иначе».
Барону было действительно обидно, но, несмотря на это, он улыбался, глядя приближающейся смерти в глаза. Он не привык прогибаться или умолять. Всегда был человечен и хорошо относился к людям, но при этом не мог завести друзей среди аристократов. Сосед, редкостная сволочь, с которым Березин постоянно вступал в конфликты, и тот получил помощь, причем сразу от 6 аристократов. А барону не помог никто. Да, судя по размерам вражеской армии, шансов пережить этот день практически нет. Но главная задача не выжить, а как можно дольше задержать иномирцев. В любом случае, если это последний день жизни, барон твердо решил, что не посрамит память отца. Покажет, кто такие Березины и из чего они сделаны. Что еще обидно, именно этот участок фронта должны были удерживать аристократы. Тогда как фронт, который удерживает имперские войска, стоит на месте. Потому помощи от имперской армии можно не ждать. У них есть свои задачи, и если они начнут распыляться на помощь аристократам, им тоже придется худо.
«Огонь!»
— приказал барон, как только армия врага приблизилась. Грохнула артиллерия, и вскоре в рядах врага сверкнуло несколько взрывов. Затем еще залп и еще, но все снаряды ударялись о прочные энергетические щиты магов. Вскоре застрекотали пулеметы. Шквал пуль обрушился на пехоту врага, и тогда иномирцы понесли первые потери. Все же защитить всех маги не могли, и концентрировались они в основном на артиллерийских снарядах. Постепенно пехота приближалась, но, не дойдя до стены, один из сильных магов активировал заранее приготовленное заклинание. Над ним в считанные секунды возник ледяной шар, что тут же устремился в ворота. А после него второй маг запустил туда же огромный сгусток пламени. Раздался взрыв, все вокруг заволокло паром, и барону тут же передали, что ворот и небольшого участка стены больше нет. Мощнейший магический взрыв создал проход для иномирцев, и Березин сразу приказал заткнуть его техникой. Плевать, что ее сожгут, главное — не впустить врага внутрь. Вот только стоило пару от взрыва немного осесть, как показалась конница. Пулеметы теперь сконцентрировали огонь на всадниках, но тяжелые зачарованные латы словно не чувствовали пуль. Рыцари неслись вперед, и даже установленные наспех заграждения из техники, которые пытались перекрыть проход, не могли остановить их ни на секунду.
«Видимо, конец наступит быстрее, чем я думал», —
грустно усмехнулся барон и покрутил в руке меч.
«Ладно, братцы, был рад».
В этот момент над головой послышался шум, и все непроизвольно пригнулись.
«Имперские войска?» —
удивился начальник гвардии, глядя вслед трем воздушным монстрам, причем два из них просто монстры, а третий какой-то совсем большой и страшный.
«Это не имперские», —
помотал головой Березин, внимательнее рассмотрев самолеты в бинокль.
«Кто-то из аристократов».
«Кто?»
«Не знаю, если честно. Я слишком мало бывал на балах, больше благополучием баронства был занят».
Тем временем самолеты разделились. Два, те, что поменьше, направились к замку и начали приземляться, а тот, что побольше, сразу рванул в сторону врага. И стоило ему поравняться с армией, как из множества люков появились пушки и начали поливать противника огнем. Полетели бомбы, снаряды, пули, и армию накрыло шквалом пламени и свинца. Теперь магам уже не хватало сил защищать всех, и энергетические купола стали сужаться, что породило немалые потери. Взрывы, крики, стрельба, рев турбин — все это смешалось в единый нарастающий рев. Но в какой-то момент один из магов нашел в себе силы и запустил в самолет мощное заклинание. Воздушный вихрь устремился вверх и должен был вскрыть корпус воздушного судна. Вот только заклинание ударилось о защитный барьер, что в последний миг появился под самолетом. Но в этот момент все звуки стихли. Даже иномирцы замерли, а пушки у самолета будто истратили все боеприпасы.
Секунда тянулась за секундой, и каждый, кто видел это, казалось, забыл, как дышать.
«Неужели смог что-то повредить?»
— тихо проговорил командир гвардии Березиных. Но в этот момент самолет начал поворачиваться в воздухе.
«Неужели сбегают?»
— со страхом в голосе проговорил кто-то из бойцов. Но нет, самолет все так же медленно повернулся и замер, повернувшись боком к тому магу. Этот старик стоял и, уперев руки в бока, смотрел вверх, чувствуя свое превосходство. Он, будучи могущественным магом ветра, понимал, что воздушное судно для него не угроза, и потому ему было интересно, что произойдет дальше. Следом открылась боковая дверь, и в ней показалась фигура в черном балахоне. Посмотрев вниз, он помотал головой, и спустя мгновение в землю ударил мощнейший луч смерти. Маг ветра даже вскрикнуть не успел. Он просто обратился прахом, как и еще несколько десятков воинов, что должны были его охранять. И вновь повисла тишина. С одной стороны, иномирцам разумно было бы снова попытаться сбить самолет, но никто больше не хотел, все видели, что за это бывает.
«Они не убегают»,
— тишину нарушил голос барона.
«Кажется, они просто обиделись».